Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. В проповеди Пасхи Езекии и Иосии мы с вами довольно подробно рассмотрели деятельность царя Иосии, о котором мы можем сказать, что с духовной точки зрения это позитивный царь. А поскольку он сокрушался перед Иеговой не только за свои грехи, но и за грехи своих предков и всего израильского народа, то можем сказать, что он являлся царем покаяния. Поэтому он особым образом нашел милость перед Богом, как читаем в пророке Исаия в главах 36 по 38. О нем мы читаем в 4 книге Царств, в главе 23, в стихах 25 и 26 следующее. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему». Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какою воспылал гнев его на Иуду, за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. Царь Иудеи Манассия был сам страшным идолопоклонником и этим самым совратил весь народ Иудеи. Он совершил много грехов мерзости. Поэтому поговорим сегодня о грехах мерзости и об освобождении от этих грехов мерзости. Манассия является сыном Езекии и дедушкой Иосии. Хотя вследствие своего глубокого раскаивания Иосия нашел милость в Божьих глазах, но Господь Бог не отступился от своего решения совершить над Иудеей суд, как это позднее и произошло. Приведу несколько стихов, характеризующих царя Манассию. В 4 книге Царств, глава 21, стихи с 10 по 12 читаем. «И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: за то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими, за то, как говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних». В отношении Божьего суда над Иудеей, который согласно 4 книге Царств 23, стихи 25-26, Господь обещал навлечь на Иудею, читаем в 4 книге Царств 24, стихи 3 и 4. «По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною. Господь не захотел простить». В этом тексте, как видим, ударение ставится на тот факт, что по повелению Господа было это с Иудою. По повелению Господа народ Иудеи предается в руки врагов. Господь Иисус предает свой народ за собственный грех халдеям в Вавилон, в руки этих язычников, служащих идолам. Для нас это является поучительным примером в том, что Господь Иисус, если мы находимся перед Ним в состоянии вины и греха, то именно в этой мере он правомерно предает нас власти сатаны. И наоборот, в той мере, в какой мы находимся или вступаем в Божью волю, в той именно мере мы выходим из власти сатаны. Это является полярностью нашей жизни, которая протекает между Богом и сатаной, именно в той зависимости, как мы нашу жизнь упорядочим перед Господом Иисусом. Именно это мы должны себе заметить, что в данном вопросе все совершается по строгим правилам, согласно святого порядка, что в конечном счете Господь Иисус оставляет нас во власти злого в той мере, в какой мере мы сами, сознательно или несознательно, предоставляем себя в его власть. Очень важно, чтобы мы себе это заметили. И только в том случае, когда этот вопрос нашей жизни мы упорядочим в соответствии с предусмотренным Господом порядком, он может за нас поборать и действовать. В этом заключается основной Божий принцип. Естественно, познав этот принцип, мы не должны теперь постоянно дрожать. Это не значит, если мы где-то в жизни, в нашей слабости ошиблись и согрешили, то сатана имеет право наступать против нас тяжелейшими орудиями, пушками. Речь здесь идет о главных основополагающих линиях. Важной является теперь личность Манассии, дедушки Иосии. Поэтому я прошу вас постоянно держать этот факт во внимании. И когда мы читаем, что из-за Манассии суд Божий постиг Иудею, то приходим к выводу, что он должен был быть крайне безбожным человеком. И он в действительности был таковым. И если мы исследуем книги царств, то должны сказать, это был один из царей Иудеи, который погиб. Для лучшего понимания Святого Писания сообщаю вам, что книги царств показывают нам пути управления Господа, как Он поступает с людьми в плоти в соответствии со Своей святостью и праведностью. В противоположность этому книги Хроники в известной степени показывает нам Божью милость, которую Господь Иисус обетовал потомкам Давида. По этому случаю напоминаю вам обещание Господа в отношении унаследования трона, где в основном речь идет о Соломоне. Царь Давид имел большое желание построить Господу храм, но из-за большого количества пролитой крови Господь не разрешает ему исполнить это желание. По Божьей воле этот храм должен был построить сын Давида, Соломон. По этому вопросу Господь говорит Давиду во второй книге царств, глава 7, стихи с 12 по 16. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». В этом тексте мы видим очень важное пророческое сообщение. Но из этого текста следует также, что и желание Давида построить Господу этот храм было прекрасным. Отсюда следует, что прекрасные желания наших сердец точно так же считаются перед нашим Господом Иисусом, как если бы мы их совершили. Господь открывает Давиду свои планы в отношении его семени. «То я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его». Это значит, что Господь обещал Давиду в наследство целую династию. Навеки должны его потомки царствовать. Это является Божьим обетованием, что его верность не отступит от наследства Давида. Хотя Господь будет Соломона наказывать жезлом мужей и ударами сынов человеческих при его согрешении, однако милости своей он не отнимет от него. И этот факт очень интересен. Мы задаем себе вопрос: почему? При этом у нас звенит в ушах, и мы вспоминаем, что по этому поводу сказал Господь Иисус в Матфея 10:28: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Власть людей распространяется лишь на физическую смерть, а Божья власть распространяется в отношении нашей судьбы в вечность. Здесь мы находим намек или указание на тот факт, что потомки Давида стоят к нему сравнительно в таком же отношении, как и мы по отношению к Господу Иисусу. Эти потомки Давида являются прообразом на нас, детей Божьих. Если в тексте сказано «семя твое, которое произойдет из чресел твоих», то мы, дети Божьи, являемся таковыми, которые рождены нетленным Божьим семенем, которые находятся во Христе и стоят по отношению ко Христу сравнительно так же, как и потомки Давида стоят по отношению к Давиду. В этом мы видим также ссылку или указание на то обстоятельство, что при жизни на этой земле в плоти нас хотя и постигает наказание, но не вечная погибель. Это следует из обещания Господа Давиду, о котором мы выше прочитали во второй книге Царств, глава 7, стих 16. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Во всяком случае, как он обещал Давиду, милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицем твоим. Саула Господь Иисус отверг, отнял у него свою милость. От потомков Давида он обещал свою милость не отнимать. И этот факт прообразно указывает на нас, что мы, как дети Божьи, не можем быть Господом Иисусом отринуты, не можем потерять спасение, как потерял это спасение Саул, прообраз человека в плоти. Следовательно, в этом тексте мы видим мощные ссылки на детей Божьих. Это мы также увидим, если прочитаем параллельное место в первой книге Паралипоменон, 17, стих 13. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя». Как видим, Саул в этом тексте больше не упоминается, хотя речь о нем идет. В этом тексте дом Давидов, как прообраз человека, служащего Господу в духе, типологично противопоставляется человеку, служащему в плоти, которого мы прообразно видим в Сауле. Как мы с вами знаем, Дух Божий, которого он имел, покинул его. Из разбираемого текста мы прообразно видим, что от тех людей, которые служат Господу в духе, Божья милость не должна отниматься. Из этого текста следует, что на доме Давида покоилась особая Божья милость в отношении наследства престола, что Господь Иисус особенно склоняется к дому Давидову. Этот вопрос является темой книги «Хроники». В ней мы видим, как верность Господа сохранялась по отношению к дому Давида, если даже его последователи становились в конечном счете неверными. По отношению к Иудее Господь Иисус постоянно склонялся в своей милости, которую Он не проявлял к северному государству Израилю. Поэтому Иудея значительно дольше существовала. Но когда Иудея тоже наполнила меру грехов до такой степени, что праведность Господа этого больше не могла допустить, то и Иудея была уведена в вавилонский плен. Я обратил ваше внимание на этот факт, чтобы вы знали подоплеку особой Божьей милости по отношению к дому Давида, как основу к тому, как Господь прообразно действует в книгах Хроники. А теперь обратимся ко второй книге Паралипоменон 33. В этом тексте мы читаем о том, что царь Манассия был уведен в вавилонский плен. Глава 33, стихи с 11 по 13. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лица Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему. И Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». А затем в стихе 16 читаем о Манассии поразительное сообщение. «И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву». Итак, мы видим здесь Манассию, во время царствования которого Божий жертвенник был разрушен. Естественно, что и жертвы больше не приносились, поэтому не было больше прощения грехов. Прощению грехов предшествует приношению жертв. Следовательно, Божий народ в Иудее находился в таком состоянии, в котором он не имел больше связи с Господом и полностью был предоставлен суду. Но через увод Манассии в вавилонский плен Господь Иисус проявляет к своему народу милость. Я почти уверен в том, что ради Иудеи, по отношению к которой Господь Иисус хотел проявить милость, Он возбуждает сердце Манассии к глубокому раскаиванию, чтобы с него начать помилование Иудеи. Этот безбожный царь, который приносил своих детей в жертву Молоху, который занимался оккультизмом, пришел вследствие своего пленения к идее искать Божьи лица, искать Бога, которого раньше вообще не искал, которого, быть может, знал еще по традиции. Манассия смирился перед Господом и воззвал к нему, хотя он был развращен до мозгов костей, но эта черта искать Бога была в нем хорошей чертой. Это значит, что его сердце еще не окончательно окаменело, оно было еще настолько мягко, что он проявил готовность смириться перед Господом. Во всяком случае, он попытался это сделать, потому что он не знал, ответит Господь на его молитву или нет. Он стал взывать к Господу, и Господь, несмотря на его великое согрешение, ответил на его молитву. Согласно закону, Манассия давно был достоин смерти. Своими согрешениями он возложил на себя такую вину, которое согласно закону вообще не прощалось. Подобным образом согрешил и Давид своим убийством Урии и прелюбодеянием с его женой. Но так как закон он и без того не соблюдал, то и Господь в этом случае обошел этот вопрос и позволил Манассии умолить себя, обратился к нему и изменил даже его судьбу. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. На этом основании Манассия вошел в личную связь с Богом и, нашими словами говоря, обратился к Богу своих предков. Он получил личное прощение своих грехов, подчеркивая это особенно. Получил личное прощение своих грехов. Итак, мы видим, что Манассия был таким человеком, который, несмотря на все свои согрешения, все же нашел путь назад к Господу и получил прощение своих грехов. Но выше мы прочитали, что несмотря на прощение Господом его личных грехов и что он получил спасение, Господь не хотел простить вину его действий, вину, которая тяготела на Божьем народе в Иудее. Поэтому мы видим, что существует разница между личным прощением наших грехов, которые мы получаем, если исповедуем их нашему Господу Иисусу. А другой стороной этого вопроса является тот факт, что Господь Иисус наказывает за совершенные грехи. Об этом мы читаем в Исходе 34. При этом следует заметить, что в этом случае речь идет о черте характера Господа Иисуса, но не о предписании закона. Это является принципом, который действует независимо от времени закона. Господь открывается Моисею в Исходе 34, стих 6 и далее. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Это является Божьим принципом. Он прощает, но ни в коем случае не считает человека безвинным. Как это совместить? Это мы видим в Манассии. Личная вина с точки зрения спасения души человека для жизни вечной находит место и во время Ветхого Завета. В отношении этих грехов Господь не выносит смертельный приговор и вечную погибель. Нет-нет, он прощает, но и не считает человека безвинным. Что это вообще значит? Я исследовал, что означает слово «безвинный». При этом я кое-что нашел, как ключ для понятия этого слова. В Библии на этом месте стоит определенное еврейское слово, которое можно написать как, не знаю, правильно произнесу или нет, но латинскими буквами «ноквий». Места писания, где это слово встречается, я исследовал. Среди этих мест писания имеется ключевой стих, который объясняет смысл этого слова и понятия. В этом месте речь идет о вербовке невесты для Исаака, о Ревеке. Там Авраам дает Элиезеру задание найти среди своих родственников жену для своего сына Исаака. Заглянем для этого в Бытие 24. Там Авраам заставляет Элиезера поклясться. Как я уже сказал, Элиезер получает Авраама задание найти из своих родственников жену своему сыну. При этом Элиезер возражает: если женщина, которую он найдет, о которой он разведает, не последует за ним, Что ему тогда делать? Тогда Авраам говорит в Бытие 24, стих 8. «Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». В выражении «ты будешь свободен от всей клятвы моей» находится это слово «нотви». Это значит, если женщина не последует Элиезеру, и Элиезер вернется домой без этой женщины, то он свободен от этой клятвы, тогда в отношении этой клятвы он безвинен. Теперь спросим себя, что такое клятва? В армии это присяга, то есть клятва или обещание перед Родиной. Клятва является обусловленным самопроклятием. Это значит, что произносится определенная формула, в которой выражается следующая мысль. Если я то или другое не сделаю, то со мной должно то и то случиться. Это значит, что для такого случая, когда человек что-то не сделает или не исполнит, он ставит себя перед Господом в положении проклятия. Следовательно, это является обусловленным самопроклятием. Человек добровольно становится под проклятие для такого случая, когда он не действует в соответствии с определенным образом. Так и Элиезер поставил себя своей клятвой Аврааму под определенное обязательство. Поэтому Авраам, прообраз Небесного Отца, снял с него эту клятву для случая, если Элиезер без собственной вины не выполнит данную посредством обещания Аврааму клятву. Тогда по отношению этой клятвы он остается безвинным. Это значит, если я произнесу самопроклятие для случая, что я что-то сделаю или не сделаю, то для этого случая я попадаю под действие проклятия, потому что неверно действую. Факт попадания под действие этого проклятия определяется выражением «не быть безвинным». Итак, выражение «быть безвинным» означает «я свободен от действия проклятия». Безвинен по отношению к проклятию. Именно в этом заключается смысл этого слова. На основании этого мы познаем, что с различного рода грехами связано проклятие. Не каждый грех связан с проклятием. Если я, к примеру, выскажу какую-нибудь ложь, так как я нахожусь в затруднительном положении и не вижу выхода из этого положения, кроме как через собственную ложь, то Слово Божие не говорит, что это связано с проклятием, что я через свою ложь попадаю под проклятие. Но имеются определенные виды грехов, которые связаны с проклятием. Этими грехами является оккультизм. Это мы можем понять и познать, если обратимся к десяти заповедям. Поэтому заглянем в Исход, глава 20, стих 4. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Из этого текста следует тот факт, что связь с идолопоклонством является составом преступления по делу наказания за вину до третьего и четвертого рода. Следовательно, на основании состава преступления наших предков Господь Иисус наказывает детей за такие грехи, которые связаны с проклятием. За такие грехи Господь наказывает до третьего и четвертого рода. Таковыми грехами являются идолопоклонство, оккультизм и другие. Это связано с такими действиями, посредством которых человек попадает в тесную связь с мраком, то есть с сатаной. На основании таких грехов человек попадает в такое состояние, когда он уже не может быть безвинным. Он попадает под проклятие. Это значит, если человек даже получил за такие грехи личное прощение, то в жизни такого человека существует, тем не менее, еще действие проклятия. Подоплекой или причиной является следующий факт. Люди продают себя злому, посвящают себя тому, чтобы делать злое. В Писании есть такие места, где об этом сказано. К примеру, читаем о царе Ахаве в третьей книге Царств, глава 21, стихи 25 и 26. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, равносильно, что продался, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Здесь мы видим взаимосвязь между продать себя и мерзостью. Интересен тот факт, что здесь мы имеем ссылку на амореев. Божий народ Израиль имел от Господа задание истребить амореев, как и все остальные народы, населявшие обетованную землю Ханаана. Если бы Израиль выполнил это задание, то вместе с истреблением этих народов, можно сказать, с их изгнанием, в Ханаане исчезли бы и все обычаи идолопоклонства. Но так как израильтяне это задание не выполнили, то они переняли эти обычаи и в идолопоклонстве даже превзошли окружавшие их народы. Подобно этому происходит и сегодня в Церкви Иисуса, если эти проблемы решаются не в соответствии с Божьей волей, если эти вещи не удаляются от лица Господа из собраний, если не совершается изгнание, как читаем в нашем тексте, то эти горькие корни постоянно произращают новые побеги. Если эти вопросы не упорядочить в собрании, то эти горькие корни постоянно дают о себе знать. Этому мы должны научиться на образной речи Ветхого Завета. Чтобы не потерять нить рассматриваемой нами темы, я привожу еще раз место Писания, в котором мы читаем о том, что царь Ахав продал себя, или что то же самое предал себя. Третья книга Царств, 21-25. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Это выражение, которое предался, Святой Дух не напрасно применяет в Писании. Если я что-то продам, то за это я что-то получу. Тогда я вступаю с моим покупателем в деловую связь. На основании своего идолопоклонства Ахав в определенной степени продался сатане, посвятил себя служению сатане, чтобы в этом деле иметь максимум пользы от греха. Ведь такие действия люди совершают не случайно, а лишь потому, что ожидают от этого какую-то пользу. И если я кому-то что-то продам и что-то за это получу, то между нами возникает договорная связь. И об этом Библия говорит в Исаии 28:15. Запомним этот стих. Исаия 28:15. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.